прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны навуковы супрацоўнік інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Праскі акцэнт у наступнай гадзіне сённяшняй праграмы, а таксама ў паўторы ўвечары ў панядзелак. У эфіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, гучыць дайджэст «Начнай свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. Гасцямі «Начнай свабоды» на гэтым тыдні былі дачка генерала Захарэнкі Алена, 9 год таму ў Менску, непадалёк ад уласнага дома, пры невысветленых абставінах знік яе бацька, былы міністр унутраных справ Беларусі, адзін з лідараў дэмакратычнай апазіцыі Юры Захарэнка. Ізраільскі амбасадар у Беларусі, перакладчык беларускай літаратуры на мову іўрыт Зеев Бен Ар'е. На гэтым тыдні дзяржава Ізраіль святкавала 60-ю гадавіну свайго стварэння. Колішнія дэпутаты Верховнага Савету СССР, экс-спікер літоўскага сейму Вітаўтас Ландсбергес і экс-старшыня беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч. Разам з жыхарамі горадня абодва палітыкі абмяркоўвалі пытання, што ёсць дзяржаўнасць. Праграму «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вела Вольга Караткевіч. У эфіры «Начная свабода». Вітаю вас. Гасцямі «Начной свабоды» сёння літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергес і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вітаўтас Ландсбергес пракаментуе апытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди, потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Нужно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран, чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке. Чтобы ни от кого не зависели, чтобы другие страны нами не командовали, развивали свою хорошую экономику, процветали.
Политическая независимость, экономическая независимость – это свобода других. То есть мы должны руководить сами своей страной, независимо от других стран.
Внутренняя политика лично меня устраивает, внешняя – не очень.
Пытание прогучало у городни про то, что для вас белорусская державность. А сейчас я попрошу наших суразмовцев, наших собеседников, скажите ваш комментарий на то, что вы услышали. С нами на связи в Брюсселе литовский политик, один из основателей теперешней литовской государственности, это Вітаўтас Ландсбергес.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу, или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы все это, на этом кончается. Кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? и что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать, они, ну, под властью.
А как вы думаете, что делать, если они думают, что ничего нельзя сделать?
Ну так и зачем тогда вообще говорить о государственности? Государство – это не какая-то клетка. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать так бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Беларуси это почти что не дозволено, или негосударственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Если с нами на связи Станислав Шушкевич, может быть, есть какая-то реплика в ответ?
По-белорусски мне сказать, по-русски.
А это вы у Виттелтуса спытайтесь.
Я лучше буду говорить по-русски, я знаю, что прекрасно знает русский язык. Вы знаете, я полностью согласен с господином Ландсбергисом. Дело в том, что у нас абсолютно подавлено гражданское общество, и создаются искусственные структуры, понимаете, людей принудительно загоняют в так называемую Белую Русь, это будет что-то типа партии власти. Людей лишают возможности пользоваться родным языком. Я, например, обратился сейчас с письмом в Конституционный суд на белорусском языке. Я был поражен, мне ответ снова же прислан на русском.
Станислав Станиславович, я вас перебью. Я не знаю, как это можно забронить человеку користаться родной мовой.
Але человек хоча, каб ему и держава отказывала народной мове.
Но он повинен за это змагаться. Вот только что господар Виттелтас, он сказал, что за это треба змагаться.
Як же можно змагаться, коли згодно закону белорусская мова является равноправной с русской, але вы не маете ни суда, ни суд не працуе на белорусской мове, нема законодавства на белорусской мове. Это фарс, так как было в былым Советском Союзе. Тому что наша улада...
Но в былым Советском Союзе были диссиденты. У сучасной Беларуси, современной Беларуси, это покольки наш, ну, другой суразмолца слушает, у нас нет диссидентов, у нас есть оппозиция. У нас есть люди, которые представляют какие-то интересы, в которых заинтересованы западные страны или там внутренние силы, но диссидентов нет. Кто за это будет бороться?
Но у нас нет и оппозиции в западном смысле этого слова, потому что, в общем-то, оппозиция не имеет никаких прав, нет вольных масс-медиа.
Но права оппозиции права не дают, оппозиция права получает.
Так вот, оппозиция наша – это фактически диссиденты, поэтому говорить, что их нету, они есть. Но другое дело, что есть сильнейший механизм подавления, и это горячо приветствует Россия. Понимаете, в чем дело? Если западные страны видят фальсификацию выборов и не признают, то Россия в силу сложившихся там традиций, я бы сказал, такой наглой государственности, она все это признает, и, понимаете, она признает эту фальшь, и поэтому очень трудно противостоять вот этому гигантскому соседу, которому так нравится наша власть, потому что он ею может помыкать, как хочет.
Вот там было что-то сказано про отсутствие диссидентов или оппозиционеров, по-моему, это действительно это одно и то же. Но сказать, что тут нет убеждений, нет стремления провести какие-то принципы в жизни, а просто интересы групп, это уже сказать неверно и нехорошо, некрасиво даже. Вот там, где руководители оппозиции Беларуси, которых убили, которые уже 10 лет или больше под землей или где-нибудь в болотах выброшены. И они что? Каким интересам они служат? Их интерес была Беларусь лучше, чем та, которую создали группы около диктаторов. Они хотят другую Беларусь. Это и есть, можно назвать это интересом, но интерес имеет оттенок какой-то выгоды. А тут прежде всего о другом идет речь. О лучшем, более достойном самочувствии людей. Не доведенных до какой-то там крепостного подчинения, который каждый, в любой момент можно наказать, лишая работы, и если он там что-то говорит неугодное властям. Это же практикуется. Это такой социальный террор. И под таким давлением, когда живет общество, ну что ж, оно может приспособиться и быть в таком полурабском состоянии. Но если находятся люди, которым это не по духу, и они не идут на сопротивление этому злу, то их стоит уважать.
Скажите, господин Ландбергес, когда и в чем самым важным вам нужно было идти на компромиссы в решении государственного вопроса?
Однажды у меня, я говорю, был спор по телефону с Вашингтоном. Почему Литва не идет на компромисс с Горбачевым? И я им должен был объяснять там сенатору, который говорил от имени президента, что от нас требуют капитуляции. А называют это компромисс. Литва предлагает множество компромиссов. Но нет. И в определенных рамках, которые не переходят в капитуляцию. Вот и так я и отношусь к этим. Можно отыскивать какие-то решения, которые будут продвигать ваше дело вперед. Но вы не должны продать ваше, предать и продать.
И такой же вопрос, такое же пытание, да, Станислава Шушкевича. Коли пришлось идти на компромисс для того, чтобы были обеспечены державные интересы?
Вы ведаете, что на компромисс треба идти, коли компромисс дозволяет полепшить ситуацию. Потому что радикальные змены, какие, на мою думку, радикально полепшили ситуацию, не завсёды махчимые. Потому что мы повинны працевать законно, мы имели парламент. И я довольно часто шукал сгоду помеж группами парламентариев, але николи не здраджвал принципам. И далеко на компромисс, коли здрада была б компромиссом, так исти нельга. Але полтораю, коли не махчимы радикальные змены, и коли махчимы крок до поляпшения, треба шукать компромисс, и треба знайти таки подыход, коли гэты крок был наибольшим. Я много разов так поступал, и вельми шкадую, что не заусёды мяне разумели представники наших оппозиционных демократичных силов. Теперь мы часто анализуем этой ситуации, и фактично, я бы вам сказал, затверджение белорусской атрибутики, белорусской символики, это было компромиссом с коммунистичными структурами, которые законно існавали у нашей уладе. Але здрада, это не компромисс, это здрада. Так вот, на здраду исти нельга.
Я дякую нашими гостями. Сегодня Витолтас Ландсбергес, а так само Станислав Шушкевич.
Дякую.
У студии Ольга Городкевич. Вы слушаете «Ночную свободу». Гостем «Ночной свободы» дочка зниклого министра внутренних справ Беларуси Захаранки Алена. Ну а зараз мы послушаем композицию Ля Водовольского и гурту НРМ «Легкие» для нашей сегодняшней гости.
Стымай седло, гаси светло, поблежи снег. Смех, це просто час, зміняє світ, зміняє нас. Ростуть доми, після дощу, будуємо ми свою мережу. Будуємо ми могутній мур, щоб там сховати свою душу.
Нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» с нами на связи у Нямеччины Алена Захаранка. Витаю вас, Алена.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я хотела воспользоваться вот этим моментом. Молодежь, которая не боится, выходит на улицы, а также хочет увековечить как-то память моего отца. Знаете, я очень тронута. Вы знаете, если бы еще как-то раз мне кто-то спросил, хотели бы вы иметь другую судьбу или другого отца, я бы сказала нет. Вот мне выпала честь, такая честь, что я вот общалась с таким человеком и что он у меня в сердце.
Алена, мы, коли домовлялись на интервью, вы казали про то, что он вам снится.
Знаете, он мне снится, возможно, еще потому, что когда я иду в церковь, я не знаю, в какой угол мне даже поставить свечку, то ли мне за упокой, то ли мне за здравие это сделать. И мы находимся сейчас между небом и землей, мы не похоронили, у нас